Добрый день, меня зовут Елена Павлова, и я представляю курс видеолекций по философии. Темой нашего сегодняшнего разговора мне бы хотелось сделать творчество одного из самых известных мыслителей 20-го столетия, французского философа, человека, который действительно прославился невероятно за свою очень короткую жизнь. Человек, который поставил в центр своих творческих, философских размышлений, пожалуй, всего лишь три понятия. Это человек с большой буквы, мир с большой буквы и абсурд с большой буквы. Причем этого мыслителя называют официально самым известным философом абсурда 20-го столетия. Сегодня мы будем говорить с вами о жизни и творчестве Альбера Камю. Годы жизни Камю — это 1913-1960. Очень короткая жизнь, всего лишь 57 лет. Причем жизнь обрывается у Камю совершенно случайно, нелепо, трагически, в результате автокатастрофы. То есть ни болезнь, ни какие-то иные причины заставили Камю уйти из жизни. Нелепость. Вот такая случайность. Но тем не менее, за всю свою короткую относительно жизнь по сегодняшним меркам, то есть за 57 лет, Камю стал одним из признанных духовных, интеллектуальных лидеров не только Франции, но и мира. При всем при том, что он, стартует в жизни с гораздо более низкой площадки и социальной, и материальной, чем тот же самый Сартр. Потому что Сартр, который действительно рождается в утонченной, как я говорила в прошлый раз, аристократической такой семье, где он читает, имеет доступ к разного рода книгам, где он получает невероятно хорошее образование по тем временам, то у Камю совсем другая жизнь была изначально. Он рождается в Алжире, в Тунисе, в общем-то, действительно, в тяжелейших условиях вступает в эту жизнь и живет в бараке вместе с матерью, вынужден побираться иногда, вынужден ходить в совершенно каких-то в таком отрепье. Но тем не менее, Камю в силу своей, наверное, одаренности интеллектуальной и упрямства. Конечно же, вот такие черты не могли не сыграть своей роли. Камю добивается невероятных успехов. Он заканчивает достаточно престижное учебное заведение, знакомится самостоятельно, что называется, вот в очень короткие, сжатые сроки с достижениями тогдашними философскими и пишет. И станет, конечно же, известен как писатель. Камю получит за 3 года до своей смерти знаменитую Нобелевскую премию за свой вклад в совершенно невероятное понимание, утонченное, глубокое понимание внутреннего мира человека, внутреннего вот этого ощущения жизни духовной. В ситуации, когда Камю будет описывать ситуацию выбора у того или иного человека, ситуацию отношения к миру. И как раз-таки именно за свои романы Камю получит, как писатель, эту высокую награду. Опять же, Камю будет знаком с Сартром, он будет восхищаться этим мыслителем, он будет даже играть в некоторых пьесах Сартра. То есть у них будет очень тесное знакомство. И Сартр, безусловно, которое будет оказывать огромнейшее влияние на почти всю вот эту интеллектуальную элиту 20-го столетия, включая своих современников и своих потомков в философском плане, конечно же, да, тот же самый Мишель Фуко будет невероятно впечатлен творчеством Сартра, его философскими идеями. Но о Фуко мы как-нибудь в другой раз поговорим. И Камю как раз-таки работает, живет вот в этих сложных условиях, в условиях Второй мировой войны. Он участвует в войне, в армии сопротивления. Он видит то же, что называется, на своем опыте, на своем примере, все те духовные, душевные переживания, которые испытывает человек, находясь в таких жесточайших условиях. И он описывает все это в своих романах и становится невероятно популярным. Хотя строгой системы, такой, как мы вот привыкли с вами, да, наблюдать, скажем, у того же самого Аристотеля, или у Канта, или у Гегеля, или у Маркса. У Камю не будет. У него будет свободный стиль. Один из самых любимых им стилей — стиль эссе, то есть свободное такое творчество. Наверное, самая ярчайшая работа, где Камю показывает, собственно говоря, свои взгляды на то, что есть такое человек, на то, что есть такое мир, что есть такое отношение между миром и человеком, это, безусловно, работа «Миф о Сизифе», эссе об абсурде. Называется так тоже не случайно книга, потом мы с вами поймем, почему этот роман назван именно таким образом. Итак, Камю, подобно многим другим классикам философии, известнейшим таким, как Маркс или Хайдеггер, начинает свое творчество с сакраментального вопроса. Он спрашивает себя, что есть такое основной вопрос философии? Вот что есть самый главный вопрос философии? Это, именно этот момент Камю волнует невероятно. Если, допустим, тот же самый Энгельс скажет, что великий и основной вопрос всей философии есть вопрос об отношении мышления и бытия, и в зависимости от того, как философы отвечали на этот вопрос, все мыслители разделяются на два философские мысли, разделяются на два лагеря, на лагерь идеалистов и лагерь материалистов. Если, допустим, Хайдеггер скажет, что самый главный вопрос философии, основной философский вопрос, это вопрос о сущем, или вопрос о том, что есть такое бытие, то для Камю самый главный вопрос философии – это вопрос о том, стоит ли жизнь того, чтобы быть прожитой. И другими словами, может ли в нашей жизни появиться такой необходимый и важный и неизбежный феномен, как самоубийство? То есть, другими словами, вопрос предельно понятен. Ты должен понять для себя, что такое есть жизнь. Стоит ли она того, чтобы жить, или она не стоит ничего, и единственный шаг твой – это совершить суицид, совершить самоубийство. Вот как раз-таки на этот вопрос Камю будет пытаться найти ответ и создаст свое творчество. Творчество уникальное, неповторимое, непохожее на другие философские системы. Как раз-таки он говорит, что есть такое вообще сам факт, да, самоубийства. И есть ли это величайший акт храбрости, как иногда многие считают, что вот это самое сложное на самом деле, да, убить себя, невероятно сложно. Камю на этот вопрос отвечает отрицательно. Он говорит, что самоубийцы – это слабые люди. Слабые в том смысле, что когда они совершают акт самоубийства, они делают, хотят они того или нет, но они делают некоторое признание, которая заключается в том, что жизнь их подавила, то есть жизнь заставила их проиграть официально. Это люди, говорит Камю, у которых нет сил сражаться, нет сил бороться с этим миром, с этой жизнью. И они совершают самоубийство, что, опять же, не есть выход из тех часто сложных, кризисных, стрессовых ситуаций, в которых отказывается человек. Что есть такое, почему вообще возникает, да, иногда у человека такой совершенно уникальный просто вот феномен, да, под названием желание самоубийства? И Камю пытается анализировать этот феномен, пытается вообще понять, что есть такое человек, а какие для него характерные черты и свойства. И Камю на страницах своей работы приходит к интересному выводу, к интересному такому наблюдению и замечанию. Он говорит, что самая главная беда, которая так или иначе волнует человека, которая может заставить его поступать неадекватно, это ощущение странного разлада между своим внутренним ощущением и миром внешним, тем миром, который окружает человека. Камю называет это ощущение вот уникальное, да, разлад. То есть разлад — это ситуация, когда мы вдруг понимаем в какую-то секунду, что наши действия, наши какие-то ощущения, наше отношение к миру оказывается принципиально неверным. То есть, ну, грубо говоря, я считаю, что мир ко мне относится доброжелательно, я пытаюсь быть для всех хорошим. Это нотки, опять же, да, такие легкие отсылки к Сартру. А мир не отвечает мне взаимностью. То есть мир показывает мне свое часто такое двуликое лицо, да, двуликий Янус. Когда с одной стороны он улыбается, а мне с другой стороны в эту же самую секунду он хмурится и делает мне подножку. И вот как раз таки Камю говорит, что почему такое возникает? Почему такое вообще происходит у людей? И он проговаривает одну интересную мысль на страницах своей вот работы «Миф о Сизифе». Он говорит, что если мы попробуем понять, что есть такое мир сам по себе, вне привязки к человеку, то мы поймем, что мир, такой, какой он есть на самом деле, есть просто неразумное нечто. Неразумное. То есть мир бессмысленен сам по себе, он никакой. Проблема человека возникает тогда, когда у нас возникает желание сделать этот мир понятным, то есть свести этот мир, собственно говоря, вот к человеческому, то есть очеловечить мир, то есть включить мир в сферу своего реального сознания, своего мышления, своего бытия человеческого. И Камю говорит, что люди очень часто ошибаются и очень часто наталкиваются на такую проблему. Да, они пытаются мир сделать человеческим, а у них это не выходит совершенно. И вот здесь возникает интересное чувство, да, под названием разлад. Причем Камю говорит, что этот вот такое чувство интересное разлада, оно характеризует собой, в общем-то, жизнь человека в любой момент его жизни, может накрыть в любой момент абсолютно. И если человек, опять же, в какую-то секунду вдруг осознает, что все его попытки сделать мир близким и понятным себе оканчиваются неудачей, неуспехом, да, то это, конечно же, вот первый шаг к такому понятию, как депрессия, там, тревога, какие-то переживания экзистенциальные и так далее. И Камю вводит некий термин, очень интересный термин, который, по его мысли, как раз-таки является тем ключевым мостиком, тем ключевым звеном, которое по-настоящему на самом деле соединяет мир и человека. Это слово «абсурд». Абсурд, понимаемый как раз-таки вот Камю в контексте разлада, в контексте вот этого кризисного ощущения себя в мире, когда мы вдруг сталкиваемся с какой-то совершенно парадоксальной ситуацией, когда мы не понимаем, что происходит, да? Когда Камю, допустим, опять же на страницах своей работы пишет, что чувство абсурда может охватить совершенно любого человека на совершенно любой улице, в любом городе. Он как раз-таки показывает вот эту предельность абсурдного существования человека. И он показывает, что проблема людей, как правило, заключается в том, что мы живем будущим, мы привыкли жить будущим, и мы откладываем свое настоящее постоянно на потом. То есть мы говорим себе: потом, завтра, через год я буду, я стану тем-то и тем-то. И мы забываем жизнь на самом деле. Мы забываем ее. Но однажды, в какую-то секунду, мы вдруг просыпаемся, говорит Камю, и ужасаемся тому факту, что завтра уже не будет. Ты прожил свою жизнь, ты уже ее хотел того или нет, но ты ее совершил. И все вот эти разговоры о том, что со временем ты поймешь, время все лечит, а завтра будет лучше, чем вчера и так далее, они в конце концов, говорит Камю, становятся для человека бессмысленными. И в итоге он сформирует такую интересную вот трактовку, да, свое понимание того, почему жизнь человека по своей сути, по своей природе есть бессмысленная. Камю скажет, что, во-первых, все люди смертны. И это ярчайший пример того, как можно в одну секунду обессмыслить всю нашу жизнь. То есть, другими словами, что бы ты ни делал, к чему бы ты ни стремился, какие бы ты ни пытался совершить подвиги и чего бы ты ни пытался добиться в этой жизни, все равно рано или поздно такое понятие, как смерть, накроет тебя, и ты ничего с этим не сможешь сделать. Это с одной стороны. А с другой стороны, жизнь человека бессмысленна еще и в том смысле, что та наука, которая так кичится, современное человечество, которое обещает горы золотые человеку и обещает вылечить его от всех болезней и показывает ему, что на самом деле действительно люди — это господа и хозяева мира, вселенной, мироздания, универсума, космоса и самого себя, и природы. Есть не что иное, как фикция, говорит Камю, потому что да, я могу, в общем-то, попытаться освоить мир. Я могу каким-то образом вывести некоторые закономерности в природе. Я наблюдать могу за деревьями, за травой, за звездами, но никогда, говорит Камю, я не смогу сказать того, что этот мир, который я наблюдаю, что он мой, что я могу сказать себе, да, это мой мир. Я так никогда не смогу сделать. И это еще одно чувство, говорит Камю, которое заставляет нас иногда чувствовать какое-то отчаяние, чувствовать какой-то разрыв в самом себе внутреннем, в самом себе внутреннем, да, человеке. И вот как раз таки говорит Камю, да, что сам по себе мир есть неразумная вещь. Единственное, что придает вот какое-то видимое, на наш взгляд, соотношение, то есть между миром и человеком лежит пропасть. Никогда нельзя будет свести мир к моему пониманию. Я всегда буду наталкиваться на некоторую стену, на некоторое такое вот несовпадение. И абсурд всегда, говорит Камю, да, он есть, и это единственное, что на самом деле связывает мир и человека. Причем абсурд, как правило, начинается со сравнения. То есть, когда мы начинаем сравнивать себя с другим человеком. Когда мы на самом деле пытаемся соотнести свою жизнь с жизнью другого человека. И, опять же, испытываем какое-то разочарование. Мы испытываем какой-то стресс. Потому что иногда мы говорим себе, ну как, ну каким образом вот он стал таким? Почему он там богат, красив, не знаю, умен, там еще что-то. А вот у меня этого всего нет. И Камю, и это его глубочайшая такая тоже убежденность, его идея, заключается в том, что это первый шаг, первая такая ступенька к формированию такого явления, да, под названием абсурд. Абсурд, который захватит нас с головой, который поглотит нас буквально действительно целиком и полностью, и не даст нам никакого выхода. Вся проблема в том, говорит Камю, чтобы научиться в состоянии вот этого постоянного абсурда, когда мы... А что такое абсурд? Это каждый раз, так, когда мы с вами сталкиваемся с другим человеком, и с его мнением, и с его внутренним миром, и с его непониманием себя. Когда мы сталкиваемся с миром животных, это тоже есть абсурд. Когда мы пытаемся, скажем, да, очеловечить, там, не знаю, какое-нибудь дикое животное, а потом очень сильно удивляемся, почему лев вырастает и загрызает своего хозяина. Когда мы налагаем на некоторых животных, да, какие-то чисто такие вот человеческие черты. Когда мы говорим сегодня, мой компьютер капризничает, он завис, да, ну, вот я не знаю, что происходит, он не хочет меня слушаться. эти и многие другие характеристики, говорит Камю, показывают нам, что это желание неистребимо. Это желание сделать мир понятным предельно себе. Но опять же, оно совершенно не каким образом не решается. И Камю говорит, что если бы я, допустим, к примеру, там, да, был деревом среди других деревьев, то жизнь моя бы имела смысл. Имела бы смысл в том смысле, что сама проблема бы не имела смысла. Я просто был бы этим миром, я бы был бы в нем растворен. То же самое касается, в общем-то, любого живого существа, любого явления, да, которое мы наблюдаем в этом мире, в этой природе. Но с другой стороны, как раз таки человек не является миром. Он выделяет себя. Вот в этом и заключается проблема, что люди выделяют себя из мира, они отделяют, ограничивают, абстрагируют себя какую-то секунду из того мира, в котором они живут. И начинается абсурд. Начинается проблема, которую невозможно совершенно решить. И вот как раз таки возникает вопрос, да, можно ли победить, можно ли выиграть у абсурда? Один из путей, который мы немножечко уже поговорили, слегка так затронули эту тему, да, это тема самоубийства. И Камю, как мы, наверное, сами уже понимаем, да, приходит к выводу, что нет, самоубийством абсурд победить нельзя. Что абсурд – это вещь, которая существует, опять же, только в единстве с человеком. Если не будет человека, да, не будет мира для этого человека – но он будет для других людей. То есть вот в таком контексте решить проблему абсурда невозможно. Я признаюсь в своем слабоволии, я признаюсь в своей слабости, я признаю, что этот абсурд меня, другими словами, свел в могилу. И Камю придумывает другой способ, другую возможность борьбы вот с этим постоянно с неразумным миром и с этим абсурдом. Это бунт. Еще одно ключевое понятие философии Камю – это бунт. Он напишет эссе «Бунтующий человек», где скажет, что действительно на самом деле бунт – это постоянное столкновение человека со своим собственным неведением. То есть я постоянно понимаю, что я чего-то не знаю. Я это понимаю, я это ощущаю. Я нахожусь в состоянии бешенства иногда, да, что я, допустим, не знаю каких-то вещей, или не знал, или не буду знать. И это, опять же, момент такой перманентный. То есть вот как раз таки получается, что для того, чтобы придать жизни более-менее какую-то ценность, мы должны постоянно бунтовать. То есть что такое бунтовать? Не обязательно идти на баррикады, не обязательно стрелять, там, не знаю, в парламент. Не соглашаться с тем, что тебе предлагает жизнь, с тем, что тебе посылает мир в качестве некоторых стимулов. То есть реагировать не так, как от тебя ожидают в первую очередь. Не совершать так называемых автопилотных мыслей, то есть не реагировать вот первым, что приходит в голову, да? А думать, сомневаться, пытаться каким-то образом противостоять этому абсурду, этому миру, да? Хотя бы внутри самого себя. И Камю скажет, что в конце концов у абсурда есть три следствия или три вывода. Это бунт, это свобода и это страсть. Но опять же, это есть у тех людей, которые являются достаточно сильными личностями, которые стараются сами, что называется, строить свою жизнь, свою судьбу, которые не плывут по воле волн. Как, допустим, это происходит. Вот интересно тоже, Камю этот момент описывает в своем романе под названием «Посторонние». И вот там он показывает жизнь именно такого человека, который сам по себе есть никакой человек. То есть у него нет сильных эмоций, у него нет сильных чувств. Он ко всему относится совершенно спокойно. И именно вот это его спокойствие в итоге приводит его совершенно случайным образом на скамью подсудимых и заканчивается все это дело смертной казнью. Интересный достаточно роман, конечно, да, высвечивает мировоззрение Камю тоже, он очень достаточно так четко. Вот Камю показывает разных людей в своем этом мифе о Сизифе, он показывает Дон Жуана как ярчайший пример, почему именно становится данный человек вот Дон Жуаном, да. Он говорит Камю, что люди абсурда или человек абсурда рождается тогда, когда исчезает человек, питающий надежды. То есть до тех пор, пока я на что-то надеюсь, пока я готов поддерживать какие-то заблуждения, либо свои, либо других людей, либо осознанно, либо неосознанно, я есть тот, кто наделяет этот мир смыслом, что, опять же, есть полный абсурд. Да? А вот когда надежда исчезает, когда я понимаю, что отношения невозможно дальше продолжать с этим человеком, невозможно быть хорошим для всех, да? Невозможно исполнять требования и волю всех людей, потому что в конце концов это закончится плохо для тебя самого. И вот именно тогда рождается человек абсурда, осознающий этот самый абсурд. Камю исследует вот Дон Жуана, актера, допустим, завоевателя на страницах своего этого эссе «Миф о Сизифе». Говорит, например, что, допустим, тем же самым актерам им намного проще, по идее, умирать по мысли Камю, потому что они проживают часто смерть вымышленную, смерть в своем актерском этом амплуа, да? Или, например, тот же самый завоеватель, говорит Камю. То есть вот для гордого человека, для личности настоящей, да, есть только два пути. Или все, или ничего. То есть третьего не дано. И опять же интересная вещь, что к завоевателям, понятное дело, относятся не все люди, а только те, кто испытывает в себе внутреннюю вот эту возможность и основание быть уверенным в победе. Но опять же интересная вещь, завоеватели гибнут часто несправедливо, часто от предательства каких-то более мелких, да, людей. Очень много примеров можно на эту тему в истории привести. И, наверное, все-таки ключевая концепция Камю, которой он подводит нас на протяжении всего этого романа, всего этого эссе «Миф о Сизифе», это, собственно говоря, сам Сизиф, фигура Сизифа. Один из самых знаменитых античных мифов. До сих пор мы говорим выражение, используем словосочетание «сизифов труд», когда мы имеем в виду бессмысленную, совершенно ненужную, абсурдную работу. Да? Ну, когда, допустим, там ваш начальник говорит вам, что нужно сделать какой-нибудь отчет очень долгий, там, очень такой трудный, очень сложный, и вы делаете его в поте лица, да, а потом вдруг выясняется, что этот отчет никому не нужен. И вы понимаете, что это полный бред, да, вы потратили какое-то количество своего времени совершенно бездарно. И вот как раз таки Сизиф. Кто это такой? Сизиф — это уникальный, один из уникальнейших персонажей вообще на самом деле в античной мифологии, потому что разные есть там трактовки, интерпретации, кто же он был такой на самом деле. Либо разбойник, либо там достаточно такой зажиточный человек. Но началась вся, скажем, вот история с того, что Сизиф усомнился в верности и в преданности своей жене, самому себе, и попросил богов, чтобы после его смерти вот посмотреть на то, как будет вести себя жена, то есть что она сделала с его телом, то есть ему было это интересно. И когда Сизиф в положенный час, да, он умирает, то он видит, что жена не соблюдает в отношении его тела никаких правильных, традиционных, требуемых обрядов и ритуалов. То есть Сизиф, конечно, был этим очень огорчен и попросил богов, чтобы те вернули его обратно на землю для того, чтобы наказать свою вот эту жену, да, неверную, неправильную, не соблюдающую принципы уважения к своему покойному мужу. И боги возвращают Сизифа за тем, чтобы он вот наказал свою супругу. Но история с Сизифом начинает принимать совершенно неожиданный оборот. Дело в том, что Сизиф, который, в общем-то, узнал, что такое царство мертвых, Аид, не захотел возвращаться обратно. И, в общем, он скрывается очень долгое время от богов, Он над ними еще и так посмеивается, что у него удается от них убежать. Но в конце концов, боги есть боги. То есть боги античные — это такие достаточно всемогущие, да, личности. Они в итоге находят Сизифа и приговаривают его вот к такому уникальному просто наказанию. То есть Сизиф обязан постоянно в вечность, слово «вечность», да, то самое слово, которое выкладывал Кай у Снежной Королевы, то есть страшное слово, да, действительно, вечность. И вот Сизиф обязан был вечность закатывать на гору огромный камень. Камень невероятно неудобный, тяжелый. Сизиф закатывает этот камень на гору, обливается потом. Но вся беда и весь ужас ситуации заключается в том, что когда Сизиф закатывает этот камень на гору, камень скатывается, и Сизифу нужно опять идти вслед за камнем и опять закатывать его на гору. И так бесконечно. То есть вот этот бессмысленный труд, не нужный совершенно никому, не приносящий никакого удовольствия Сизифу, вообще глупость, бред, полный абсурд. Да? И Камю разбирает этого человека, Сизифа, и говорит, что на самом деле все люди так или иначе в большей или в меньшей степени но являются сизифами. То есть мы с вами, как правило, большую часть своей жизни тратим бессмысленно. Мы тратим нашу жизнь на какие-то вещи, которые не имеют на самом деле ценности. Мы убиваемся из-за этих вещей, из-за этих побрякушек, да, там, например, каких-то материальных. Мы делаем какую-то работу, которая, опять же, может нам никакой радости и удовольствия не доставлять. Но тем не менее, мы, подобно Сизифу, с упорством такого, да, упрямого осла, поднимаем этот камень на гору и думаем, что нам будет хорошо. Камень потом скатывается, и нам снова нужно его закатывать в виде, там, не знаю, карьеры, каких-то еще интерьеров или каких-то там, не знаю, машин. И Камю пытается понять, есть ли вот в этом существовании Сизифа светлый проблеск, какая-то надежда, какое-то светлое пятно. И Камю говорит, что смотрите, есть один нюанс, который боги совершенно не учитывают. И они не смогли его учесть. И в этом смысле они проиграли где-то в чем-то Сизифу. Дело в том, что когда камень закатывает Сизиф на гору, то камень потом скатывается обратно вниз. И вот в эту секунду, то есть вот в то время, когда Сизиф идет вниз по этой горе за камнем, Сизиф абсолютно свободен. Он может смеяться над богами, он может потешаться над ними, он может делать все, что ему угодно, по пути отдыхать, там, не знаю, рвать цветы, дышать свежим воздухом, наслаждаться, другими словами, этой жизнью, то, что она ему преподносит. Потом, да, конечно, опять этот камень нужно катить, но, говорит Камю, у Сизифа есть некоторые проблески свободы в этом мире. И точно так же у человека тоже есть некоторые проблески свободы в этом мире. Самое главное — понять в какой-то момент для себя абсурдность некоторых вещей, абсурдность некоторых желаний, абсурдность некоторых поступков и действий, которые мы совершаем, и освободиться от них, хотя бы внутренне. Да, говорит Камю, конечно же, здесь есть один маленький нюанс, который нас очень часто, скажем, подкашивает, выбивает у нас почву из-под ног. Нюанс заключается в том, что, по мысли Камю, привычка жить у человека складывается раньше привычки мыслить. То есть вот такой парадокс интересный. Мы сначала живем, а потом уже начинаем думать. Но и за то время, пока мы живем, что называется, бессмысленно, не обдуманно, не рационально. У нас закладываются некоторые механизмы, некоторые стандарты, некоторые вот такие моменты, которые действительно мешают нам во многом чувствовать себя потом свободным от этих самых стандартов, от этих самых привычек или от этих стереотипов. Вообще, по своей сути, говорит Камю, конечно же, да, жить — это есть поддерживать жизнь абсурда. То есть сам факт, что ты живешь, ты уже в этом мире, мире, который, самая главная характеристика которого есть неразумность, да, и вот это постоянное ощущение абсурдного существования, да. Но, опять же, Камю говорит нам, что мы с вами должны понимать одну простую вещь. Камю показывает нам, что абсурд — по большому счету, существует только до тех пор и может существовать только до тех пор, пока с ним соглашаются. То есть представьте, пожалуйста, себе ситуацию, да? К примеру, какая-нибудь богатая старушка, да? У которой очень много наследников, но которая, к сожалению, страдает маразмом, да? И она заставляет, там, не знаю, своих детей, своих внуков, своих правнуков, не знаю, там, что-нибудь еще, ходить на задних лапках, там, не знаю, выполнять все ее какие-то вообще совершенно абсурдные, да, требования, приказания. И родственники до тех пор, пока они, что называется, идут на поводу у этой бабушки, да, они являются несвободными, они поддерживают этот абсурд, они с ним соглашаются, они его принимают для себя в качестве стиля жизни. Как только они с этим абсурдом внутри себя не согласятся, они освободятся от абсурда. Но, опять же, этот момент, о котором Камю пишет, что это, конечно же, очень сложно и очень тяжело для многих людей, потому что по своей сути вот вообще вот начать думать, по Камю начать думать, а мы говорим, сказали уже, что привычка жить складывается раньше привычки мыслить. И начать думать по Камю, это означает начать себя подтачивать. То есть начать сомневаться в том, что, может быть, ты не являешься уж так на 100% правым в том или ином каком-то своем взгляде или убеждении. А это есть первый путь, первый шаг, или, опять же, первая, одна из первых ступеней к тому, чтобы полностью переосмыслить свою жизнь. Но проблема в том, что очень многие люди, говорят Камю, боятся это делать. Потому что многие могут не вынести вот этого нового отношения, этой новой реальности своей внутренней. И вот как раз-таки в конце концов Камю говорит, что единственный смысл, который есть у человека, это возможность бунтовать. Бунт – самая главная черта сильной, цельной, состоявшейся индивидуальной личности. На сегодня пока все. Я желаю вам всего самого хорошего, всего доброго.